Уважаемые братья и сестры, сегодня в нашей студии гость нашей епархии, отец Владимир. Мы с удовольствием, батюшка, продолжаем с вами разговор о покаянии, о других важных христианских темах и просим вашего благословения.
Молитвами всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.
Батюшка, мы рассуждали с вами предыдущие две передачи о покаянии и о том, как мы можем к нему прийти. А скажите, пожалуйста, вот нас дезориентировали в последнее время. Ну, как в последнее время? Последние там 100 лет нас дезориентировали в том, что Бога нет. И так плотно дезориентировали, что я помню в 2010 году, когда молодежь протестовала против храма Святой Екатерины на историческом его месте, ребята надевали такие футболки, белые футболки, на них написано «Бога нет». Успокойтесь и начните получать удовольствие от жизни. Mm-hmm. И вот они такие радостные в этих футболках ходили и протестовали против строительства храма. То есть вот, да, нас дезориентировали, и мы ведь, может быть, не так виноваты в такой своей mm-hmm. беспутной жизни. Ну как, не то, что у нас какое-то оправдание есть у тех людей, которые были воспитаны в безбожное время, но ведь это же тоже что-то должно означать.
Да, я думаю, что оправдание... Мы должны находить оправдание тем людям, которые так или иначе оказались еще пока, может быть, на той стороне, декларируемо во имя неверия. Хотя это такое все, это тоже притворное с их стороны, потому что внутренний человек на какой-то самой существенной глубине понимает себя Божьим творением, Божьим созданием. И нас дезориентировали гораздо раньше, чем 100 лет назад. Это было еще в лице наших прародителей. Дезориентировали Адама и Еву, вначале Еву дезориентировали, сказали, что не умрете, но будете яко боги. Поэтому вот эта ступенечка «Бога нет», она дальше ведет, если человек не будет искать истины, истины богооткровенные, а будет искать какой-то правды своего умозаключения, то дальше он придет к тому, что Бог, что он может человек быть сам как Бог. Помните, что Еве было сказано? Не умрите. Змей вначале начал беседу. Правда ли, что мне еще тут есть нельзя в раю? Со лжи ведь начал. А она говорит, а есть там все можно. Нельзя есть только с древа познания добра и зла. А почему нельзя? Потому что умрем, говорит Ева. А змей говорит, не умрите, а будете яко боги. И вот человеку свойственно, вот это его неверие, это желание быть как боги. Ну, вообще-то, изначально мы созданы богоподобными существами. Где-то внутри у нас это живет и говорит, вы богоподобны, вы богоподобны. Ну, когда мы это богоподобие утратили еще в лице наших прародителей и были изгнаны из рая, то нам возвращение, возможно, к богообщению уже не знанием Бога, потому что Адам и Ева не знали Бога непосредственно. А нам возвращено богообщение верою. Веруйте, и придет разумение. Потому что раз мы не сохранили доверие, знания Бога, ну вот теперь нам надо доказывать, как бы, нам надо верой доказывать, что мы не Богу доказывать, самим себе доказывать свою способность на верности той правде, которая изначально по сотворению нам вручена и доверена Творцом. Вот, поэтому, а уже, скажем, атеистический период времени, он же повторялся не один раз за историю человеческой цивилизации. Еще царь Давид говорит, «Рече безумец в сердце своем, несть Бог, нет Бога». А Иоанн Златоуст говорит уже в 4-5 веке, говорит, если люди говорят, и все, кстати, после 17 года же сказали как, «Нам не нужен Бог, потому что наш Бог человек». Правда ведь? Было так. Мы для людей сейчас, мы наш новый мир построим для людей. А если бы люди не утратили вот эту преемственность святоотеческого предания, которое церковь давала людям, и в 4-5 веке Иоанн Златоуст сказал, если вы говорите, что ваш Бог человек, то тогда покажите, какой человек. И если хотите увидеть настоящего человека, то не смотрите по дворцам богатых вельмож, образованных людей, а подымите очи от земли к небу и увидите одесную Бога Отца, Бога и человека Иисуса Христа». Вот. Поэтому вне Христа все ложь, сказал Федор Михайлович Достоевский. Если даже мне кто-то доведет, что вне Христа есть правда, я предпочту остаться со Христом. Вот. Но вопрос состоит в том, каким образом нам относиться к тем людям, да, которые так или иначе, ну, к молодежи, там, скажем, к тем людям, которые как-то еще не пришли или упорствуют и, скажем, богоборчеством бахвалятся. Ну, наверное, надо находить силы в себе какое-то, великодушие, снисходительно относиться к этому. Потому что это человек, которого любит Бог не меньше, чем нас. Человек. И, значит, в контексте того, что нас дезориентировали, и мы не можем сами соответствовать той правде, которую иногда декларируем, дезориентация, кроме того, что мы там оказались на каком-то этапе богоборцами в лице наших прародителей, да, ну, я имею в виду прародителей каких там, наши бабушки, дедушки, которые там, прабабушки, прадедушки, которые, может быть, тоже участвовали в разрушении храмов. Это все оказалось следствием уже та революция и тот бунт, все-таки, на мой взгляд, оказался следствием отпадения русского народа, ну, посредством влияния многих факторов, отпадения от культуры покаянного духа, которая является, собственно, культурой покаяния, основой культуры покаяния, и вваливания в антикультуру торжествующей праведности. Это, опять же, тот лозунг вавилонского столпотворения «Сделаем себе имя пред Богом». Вот мы сейчас новый мир построим, мы всех попов разгоним, царскую власть уничтожим, и мы построим рай здесь на земле без вас. Вот. И сейчас, нам уже понимая, что без Бога невозможно какое-то созидание устойчивое, нам надо понять, что нужно знать не только, ну, этого недостаточно. Да, Бог есть. А как мне примириться с Богом? Как мне до Него достучаться? Как мне оказаться в таком положении, когда Господь меня, наследника уже всего того бесчинства и беззакония, которое все-таки, которому приобщена наша земля, наш народ, я имею в виду революцию, 100 лет, вот, которые мы пережили безбожной власти, как после всего этого обратиться к Господу? Покаяние. Боже, милости, в будем и грешному, создав имя Господи, помилуй. Без числа согреших Ти, Господи, помилуй и прости меня грешно. И если это чистосердечное, если это со способностью доверять Богу, у которого ничего невозможного нет, Богу любви, то эта любовь непременно уже касается нас, когда мы в доверии доверяем наше заблуждение нашему Отцу Небесному. И мы становимся уже из качества сирот и блудных детей на путь возвращения к Отцу. И помним, как притче Господь показывает, что когда блудный сын возвращается, то Господь выходит, Отец выходит ему навстречу и все самое лучшее доверяет кающемуся. Ну, я бы так вот ответил на это.
Батюшка, вот смотрите, христианская цивилизация европейская, она же так красиво развивалась, она успешная была, и только последнее время мы видим вот это вот как будто удивительно, вроде бы этот дворец, замок рыцарский такой, он начинает сыпаться, как карточный домик, только потому, что они отошли от Христа, предали его и стали его стыдиться. А ведь до этого они процветали, несмотря на то, что вот эта вот протестантская вера, она совсем другая, она не такая, как наша. Но Господь их как-то вот хранил и вел, и вот они так себе вполне благополучными считались, пока они не начали предавать Христа. Мы знаем, что наша вера истинная, но тем не менее, вот если бы не начали отходить от Христа протестанты, католики, то у них было бы все хорошо, или это было неизбежно, раз они пошли по кривой дорожке сразу, то она привела их в тупик. Я говорю в контексте того, что нас-то призывают, что примите западную веру, и мы вообще вас, может быть, в покое оставим. Вы будете наши, и будете нас устраивать вполне. Мы не будем вас терзать.
Да. Я опять, потому что в этом маленьком сюжете библейского повествования причин изгнания из рая наших прародителей там все. Когда Еве было сказано, что будете яко боги, она посмотрела на плод, и он оказался вожделенным для взгляда, чудесным, красивым, привлекательным. И вот все-таки правда того, что человек не может служить Богу и Мамоне, она во все времена человеческой цивилизации как бы звонила в эти колокола, что нельзя служить двум господам. Это Господь уже так это оформил в такую форму. А всегда Рим состязался в каком-то смысле с Карфагеном, я бы так это назвал. Карфаген – это столица торговая, а Рим – это как бы столица, ну, это условное такое название Рим, это столица все-таки какой-то империи, которая пыталась богоугодным образом в обезображенном грехом человеческом обществе совершить, устроить государственными формами, устроить все-таки богоугодное общественное устроение. И Запад, и Европа, и, скажем так, западное христианство, ну, никоим образом, Господи помилуй, не перечеркивая все там, но все-таки у них было очень много, может быть, больше, чем у нас, обстоятельств и средств для того, чтобы пойти по пути как раз обольщения блеском. Ну, в силу сложившихся обстоятельств, это были преемниками Римской империи, богатая империя. Потом Константинополь как-то уже отходил в правду устроения в Римской империи христианских устоев общественной жизни. Но, тем не менее, желание, образованность, элитарность общества, которому было присуще соблазн развращения роскошью, обречены были. И мы, кстати, тоже там же, поэтому по этим же обстоятельствам кувыркнуло нас, и мы опрокинулись. Вот вчера, интересно, Евангелие было вчерашнего дня. Вчера память Захарии и Елисаветы, это родители Иоанна Крестителя. Ну и память Петра и Февронии, покровителей супружества. Евангельский текст был о том, как Господь царь звал на пир всех, а все званые не пошли, у каждого была своя забота какая-то. Это собрали все, тогда собраны были все неимущие, с перекрестков, со всяких мест таких необеспеченных каким-то достаточным благополучием. И на пиру оказался один человек в небрачной одежде. Интересно, недоумение, как собрали нищих, и потом царь требует, чтобы ты был в брачной одежде. Дело в том, что на тот период времени давали каждому приглашенному на пир, устроитель пира давал брачную одежду. Вдруг у тебя нет, вот тебе даем. И один пришел на брачную одежду, не в брачной одежде, на пир, утрируя это все, как бы свидетельствуя, что мне твой пир до лампочки, я пришел пожрать, простите. Мне тут надо покушать. И вот мы уподобляемся этому персонажу, когда мы, даже вступая в брачный пир доверия Бога нам, вот, жизни богоугодной, все-таки используем ее шкурно. Не во славу Божию, чтобы мне тут нормально пожить. Не хуже, чем шейхи Арабских Эмиратов. А что, я хуже, чешу? Что ли это по-украински? Вот, поэтому дай Бог нам не оказаться в небрачной одежде, дай Бог, когда мы уже выходим на дорогу спасительной, богоугодной жизни, и мы на ней можем оказаться устойчивыми, только держась за вот этот посох покаяния. Потому что мы незаметно, отказавшись от этого, мы впадаем в эту аберрацию торжествующей праведности. Да, я помолился сегодня, я уже просфорочку съел даже, да. Я поклон, я ничего не сделал, я простите, не пил, не блудил. Я уже имею право пойти где-то что-то. Да, мы, может быть, имеем право, но вот это право в контексте желания нашей благополучной временной земной жизни нам и нашим детям, оно должно быть в контексте служения Богу. А наша жизнь сейчас получается обслуживание служение Богу оказывается зачастую, простите, обслуживанием себя. И вот если, и я думаю, хоть западное, хоть восточное христианство, мы, ну, говоря то одно, а делая другое, мы окажемся опять же посрамленными от своего же заблуждения. Поэтому думаю, что Европа, сейчас отказывающаяся, перестающая быть хрестоматийной, но она пришла к тому результату, к которому мы придем тоже, если вот сейчас даже себя называя православными, Русью, Третьим Римом, Четвертым не бывает. Но если мы не станем на эти основы культуры покаянного духа, мы опять превратимся в торжествующих праведников, которые рано или поздно прокинутся и кувыркнутся так, что в следующий раз можно и не подняться. Поэтому, мне кажется, очень важный момент каждому на своем личном уровне. Вот мы говорим о том, что вчера был день рождения Захарии Елисаветы, да? Это родители Иоанна Крестителя. Вот почему Иоанн Креститель проповедовал покаяние? Ну да, пророк, избранник Божий. Это в контексте того, что такое покаяние, каким образом. Вот я там был в одном храме, здесь же, в Екатеринбурге, мне сказали, у нас тут школа покаяния. Я думаю, ничего себе, интересно, а как туда поступить? Ну, там много надо, батюшка, катехизация, там та-та-та-та-та-та. Я говорю, так я не доживу, да, меня не примут, наверное, и многие могут не дойти туда. А я на своем жизненном опыте знал школу покаяния. И человек смотрит на меня круглыми. А какую? У нас только одна в Екатеринбурге, больше нет. Я служил в тюремном храме и знаю, что есть школы покаяния в тюрьмах строгого режима. Если люди положительно переживают свой опыт скорбей, заслуженный опыт скорбей. Они приходят в качество достойных христиан. Я это видел опытно и знаю сейчас. Да, так вот, возвращаясь к Иоанну Крестителю и к его родителям, Захарии и Елисавете. Мы знаем, что Захария был убит, Господь говорит, между алтарем и жертвенником. Его отец Иоанна Крестителя был убит за то, что Захария прятал младенчика, потому что Ирод гнался за младенцами, убито было 40 тысяч младенцев, и Христа прятали, и прятали Иоанна маленького. Захария был убит, по преданию церкви мать 40 дней молилась в горах о потере отца и умерла, и он рос круглым сиротой, Иоанн Креститель. Как его ангелы вырастили, как его Господь сохранил, это тот младенчик, который возрастал уже в таком опыте скорбей, который, ну понятно, это избранничество свыше, но это избранничество подтверждалось его вот такой жизнью, которая, в которой все отсеялось, шелуха, и он видел все как есть. Это действительно был пророк, который говорил, покайтесь, приближибось Царствие Божие, Царствие Небесное. Поэтому покаяние настоящее, оно требует от нас некий наш, ну, не обязательно это там пойти отсидеть 10 лет строгого режима где-то там, нет, прости Господи. У каждого есть свой опыт скорбей, опыт лишения, опыт понимания, что я где-то находился, нахожусь и могу находиться в каких-то стесненных обстоятельствах. Если я правильно оценю этот опыт моих скорбей, я уже оказываюсь на вот этой такой чудесной основе возможности покаяние. И покаяние дает о себе знать благодарением Богу. Кающийся по-настоящему человек, он понимает, что я достоин ада и ничего больше, потому что человек достоин ада и ничего больше. Если он не достоин небес, а на небо я не тяну пока, как мне на небо с моими вот этими всеми. Но вот это настоящее покаяние дает возможность сразу быть благодарным Богу. И это свидетельствуется, что наше покаяние принимается, и тут уже чудо происходит. Происходит чудо вхождения в нашу жизнь божественной милости, правды и истины, которая нас обоживает в меру наших немощных сил, но по мере всемогущества Божия. Мы становимся способными на то, на что до этого не были способными. И тут чудеса. Поэтому дай Бог нам не проходить вот мимо этой возможности Богу чудотворить в нашей жизни. Так бы я сказал. А по поводу Европы, потому что я уклонился, вот, мне кажется, что там было больше чем где бы то ни было основание, превозноситься своими успехами, достоинствами. Эпоха просвещения, прогресс, естествознание, познание там всяких тайн мироздания, кажущихся, что это, ну, это Господь открывал человеку в меру человеческого дерзновения и в меру доверия, что человек этим воспользуется по назначению. Но человек не мог устоять вот в этом доверии. Он начинал это все использовать, опять же, для обслуживания самого себя. И когда это получалось не служением Богу, а служением себе, времени, тщеславию, надменности, ну, это все становилось губящим человека и губящим общество. Вот. И Европа, как и мы, собственно, идя за Европой, обречены. В то же самое время Европа обречена, имеет право, как и мы, на возможность обращения в лице там лучших своих представителей. Поэтому мы в этом отношении, мы сейчас в некотором смысле тождественны. Вот. И я думаю, что там в Европе тоже немало людей, которых это не устраивает, такое устроение жизни, когда в жизни нет места Христу. Поэтому я думаю, что если мы здесь, а мы имеем опыт скорбей такой, которого не имеет ни один народ в мире, я в этом убежден. Вот этот опыт скорбей, правильно пережитых нашим народом, он дает нам право и быть, может быть, претендующими на ту меру покаяния, которая позволит нам увидеть больше то, что необходимо видеть для того, чтобы идти по этому пути устроения богоугодной общественной жизни. Ну, так мне кажется.
Вы, батюшка, сказали об устроении общественной жизни. Это же на каком-то официальном уровне делается. Вот сейчас вот обсуждается, что Россия ищет себя, свой путь. И не может же Путин выйти и сказать, наш путь – это Христос. Все, вот идем за ним. Или может? Я вот не представляю этого. Если это так не будет произнесено, то мы опять заблудимся.
Как я он? Думаю, что, простите, шокаю, ну что сделаешь, украинец. Я думаю, что даже Владимир Владимирович в той или иной степени уже сказал это. Вопрос в том, что Христос, да, вне Бога мы не видим уже устроения Москвы, Третьего Рима, Четвертому не бывать. Христос, аминь. А как этот, опять же, возникает вопрос Чернышевского, что делать? А по большому счету очень просто. Ну, это мои так размышления, только мои, я надеюсь, что основанные на святоотеческом предании, каком-то своем, может быть, небольшом, но опыте видения сравнительного, где настоящее, где притворное. Тот же Иоанн Креститель сказал, когда к нему подходили фарисеи и книжники, креститься ж хотели, они в водах покаяния. Они видели, что Иоанн Креститель, там крестились люди, получали исцеление, они получали освобождение, то есть люди, которые приготавливались к принятию правды Христа Спасителя, в это принятие Царства Небесного, которое приблизились. И подходили к Иоанну Крестителю, он говорил, лисицы полрождения ехидные. Это, собственно, нам. Говорится, кто сказал вам бежать будущего гнева? Прежде сотворите плоды, достойные покаяния. То есть то, что покаяние нас пустило, вот эта стихия духовных основ и величин правды и истины, чтобы она нас к себе пустила, нам надо какие-то плоды сотворить. А эти плоды очень просты. Наше общество должно быть переориентировано от обслуживания элитарных слоев народонаселения к вообще... Это не идеализация пролетариата, как было в 17-м году, но в то же время это озабоченность теми, кому хуже всего в первую очередь. Если мы, как христиане, в эту сторону повернемся, наше общество будет, тут и дело, оно уже выстроится, покажется каким, с этого надо начинать. И мы, как священники, должны тоже, может быть, первыми начинать. Суду должно начаться с Дома Божия. Суд — это не имеется в виду, что на казнь нас ведут. Суд — это кризис, конечно, это суд Божий. Но суд Божий для того, чтобы показать, смотри, ты не то делаешь, и я тебе даю некую эпитемию, некое послушание, наказание, как наказ. Если ты его исполнишь, то ты справишься с тем, что я тебе доверяю. И вот мы, как священники, в первую очередь, каждый на своем приходе, каждый у себя на личностном уровне должен быть озабоченным тем, что есть люди, которые не способны принять ту правду, которая для меня стала уже родной, дорогой. Но это не значит, что я должен создавать вокруг себя маргинальное общество умников. Вот я их буду катехизировать, я научу их христианству, и мы все будем в Царстве Божьем жить на этой земле, а те остальные не хотят, и до свидания, до побачення, телебачення, как у нас говорят на Украине, так шуткуя. Нет, мы должны усердствовать и пытаться находить всех сил, чтобы этим людям мы должны стать родными им. Если мы станем им родными, наркоманам, пьяницам, осужденным, блудницам, блудникам, там, я не знаю, родными, а это получится, когда они для нас родные будут, когда мы поймем, что я там, а не оказался не потому, что я лучше, чем они, потому что я бы не понес, меня смело бы это. А он еще, ты смотри, в этом состоянии, бедный, нестиранный, немытый, в овшах, в каких-то ранах, а он с протянутой рукой сидит и верит, и надеется, что Господь его спасет. Если мы таким образом, сможем, у нас найдутся силы отнестись, я думаю, все остальное устроит Господь. Господь говорит, вы не оставьте моего, я позабочусь о вашем. Я думаю, вот это очень важный момент. Если мы начнем с него, то это будет действительно, может быть, достойными плодами покаяния, через которое в покаянии мы сможем обрести все необходимое для того, чтобы справиться с тем, что доверено уже давно нашему народу, нашей церкви, русскому православию и Руси. Я верю, что это так.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Молитвами всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Боже, спаси нас, спаси нас. Аминь.